по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. 663-я встреча на своем эфире. Мы с вами читаем книгу «Псалтирь». И я в прошлый раз обещал почитать ваши комментарии. И все читать не буду. Здесь четыре основные темы. Первая тема — это благодарности слушателей, зрителей, которые благодарят команду за эти передачи. Я еще раз напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, делаем это за 5 лет, и делаем это для того, чтобы и вы могли сами читать Библию, вы могли выработать в себе эту привычку чтения Писания, размышления над Писанием для того, чтобы познавать Бога. Вот поэтому мы этим занимаемся. Спасибо вам, друзья, что вы смотрите и слушаете. Поддерживайте, пожалуйста, этот проект в молитве. Поддерживайте его также финансово, если Господь располагает вас к этому. Вы можете зайти в раздел на сайте theos.fm, раздел передачи. Ну и там по страницам Библии есть, собственно, кнопочка для того, чтобы поддержать проект, как и возможность послушать наши предыдущие программы. Иногда спрашивают о том, где найти старые выпуски, прошлые выпуски. Ну вот, пожалуйста, там же вы можете найти, как и в наших группах ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии, на которые мы предлагаем вам подписываться. Так вот, первая история, первая грань ваших сообщений в пятницу — это как раз благодарности. Вторая грань — это наше отношение, наше восприятие себя, наше восприятие Бога, негатив, позитив. Например, Александр Павлюкевич пишет, мы говорили с вами о цинизме, вот как не стать циником, да, если мы с вами сосредоточим внимание на Боге, на Его деле, тогда Он нас от цинизма охраняет. А Александр пишет о том, что на цинизм тянет нас наше ложное эго. Нам трудно признаться в своей немудрости, а попросту глупости, когда видим, что не совпадает наше желаемое и ожидаемое и действительность. Басня Эзопа «Лиса и виноград» сказала, что он зелен, когда не смогла достать его. Вот лиса, которая начинает говорить о винограде всякую гадость, зелен или горький, там в разных переводах по-разному, когда просто она не может этот виноград достать. Да? И тогда мы с вами начинаем отрицать все остальное, потому что у нас есть определенные свои ожидания, которые не связаны с реальностью. Я тут хочу кое-что дополнить. Прежде всего, это ситуация, когда наши ожидания не связаны и никак не соотносится с замыслом Бога. Когда мы ожидаем одно, сейчас, скажем так, от мира, потом пойдем в этом дальше, ну, хотя бы от мира. Да, мы ожидаем от мира одного, вот, а получается другое. Но тут можно и пойти дальше. Когда мы ожидаем от Бога одного, если бы я был на месте Бога, я бы вот точно поступил вот так. А Бог берет и поступает по-другому. И тогда человек, который ставит на первый план свои ожидания, возможно, даже с его точки зрения обоснованные, он смотрит на окружающий мир, смотрит на действия Бога и говорит, так чего? Это как вообще? Более того, скажу вам, что у каждого из нас, независимо от нашего христианского пути, такое бывает. Мы абсолютно уверены, что мы четко понимаем Божие направление, понимаем, что должно произойти именно сейчас, когда происходит что-то другое, или когда, по крайней мере, не происходит того, что мы ожидали, мы начинаем говорить вот это вот, чего, Бог, как ты вообще можешь. И Господь приводит нас в смирение, и Господь приводит наши ожидания в единство со своими, в частности, через чтение Священного Писания, через чтение Библии. Вот тут это важная история, потому что когда, ну, скажем так, порой мы не понимаем того, что делает Бог, порой мы не понимаем того, как Он устраивает. Да, вот сейчас скажу вещь, которая, ну, я когда ее услышал, я услышал одного пастора, и я сначала решил, что, ну, это как-то неправильно, потом поймал себя на том же самом. Если говорить, допустим, о христианских церквях, христианских служениях, есть христианские церкви, христианские служения, которые, ну вот, я никак не могу понять, почему Бог их не благословляет. Это так, как мне кажется, да, это такое замечательное служение, такая замечательная церковь, такой замечательный человек, и вот люди трудятся, стараются, ничего не получается. Значит, если бы я был Богом, то я бы их точно благословил. То есть я смотрю и понимаю, что ну это круто, это очень круто. А что-то как-то вот все разваливается и ничего не выходит. А с моей стороны, с моей точки зрения, кажется, что очень круто. А с другой стороны, есть христианские церкви, есть служения, есть миссии, которые я бы никогда не благословил. Ну вот, будь я на месте Бога, я их никогда бы не благословил. А Бог благословляет, и Бог благословляет очень обильно, и люди приходят, и люди меняются. И я смотрю, вот развиваю вот эту идею, которую Александр высказывает, я говорю, что? А вот это как? И тогда Господь обличает, тогда Господь помогает понять, что все на самом деле, и слава Богу, все не так, как я хочу. Слава Богу, что я не Бог, и Он не обязан спрашивать ни у меня, ни у вас разрешение на то, чтобы кого-то благословлять или кого-то не благословлять. Скажу даже более. Если бы я знал все то, что знает Бог, и прошлое, настоящее, будущее, мысли людей, и чаяния, и чувства людей, а что невозможно. Если я был бы столь же праведен, как и Бог, что совершенно невозможно. Если бы я был столь же любящим и справедливым, как и Бог, что тем более невозможно, совсем уж невозможно, я бы принимал те же решения, что и Бог. Понимаете, наши вопросы, типа, Боже, а вот ты как это сделал? Ты почему это сделал? Ты как можешь вот так рассудить? Почему ты этого благословляешь, а то не благословляешь? Они связаны с тем, что мы не имеем этого всеведения. Мы не имеем этой всеправедности. Мы не имеем этой любви, той любви, которая есть у Бога. Мы не соответствуем и не можем соответствовать, да, вот сейчас в этой жизни, да и в будущей жизни тоже. Потому что Бог всегда останется Богом в небесах. Мы будем с Ним, но мы не сольемся с Ним, в смысле неразличимости. Бог остается Богом. И вот это важно помнить. Когда мы начинаем в малом или в большом воображать себя, знаете, таким башком, ну вот я сейчас тут знаю, как нужно поступить, а еще у нас христиан, знаете, как это бывает, ну я же Библию читаю, я же вижу. Вот это называется гордыня. Это называется гордыня, потому что мы ставим себя на место того, кем мы не являемся. И да, вот тогда может начаться цинизм, потому что приходит разочарование, потому что ты понимаешь, что оно как-то не так. А вот когда оно не так, это вопрос не в том, что в мире что-то не то, а вопрос таков, насколько верно мое понимание этого мира, насколько верны были мои ожидания, насколько я сам вообще в теме того, что здесь происходит. Так что, да, Александр, я думаю, прав, но здесь больше, здесь гораздо глубже. Мы упускаем порой не просто вот какие-то такие моменты, да, вот мир не соответствует нашим ожиданиям, а наши ожидания не соответствуют тому, что делает Бог. Еще был в этом плане, да, вот с этой точки зрения, по этой грани, еще один комментарий. Я сейчас его не могу найти, но не буду уже, потому что времени не так много. О том, что ну, Бог дает нам всегда что-то позитивное, Бог дает нам позитив. И это надо помнить, даже когда мы проходим через испытания, будет этот позитив. Слово «позитив», оно вообще очень сложное, и оно, ну, скажем так, такое опасное, скользкое, что ли, так скажем. Почему? Потому что... чем определяется позитив? Или кем определяется позитив? Вот человек, который много лет болел и страдал, а через это страдание вынес важные уроки, которые свидетельствуют о Боге и мире. Вот это страдание, да? Хорошо, а конкретнее немножко. Страдание Иова. Вот в самой середине, в самом центре страдания Иова. Это что, это позитив? Бог дает позитив. А любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Даже здесь не написано к позитиву. Написано ко благу. И не является благом сразу, но содействует ко благу. И не воспринимается как благо сразу, но содействует ко благу. Сам по себе позитив без Бога, без Божьего действия, понятие тоже довольно опасно. Ну, почему? Для маленького ребенка, может быть, и не для совсем маленького ребенка, куча сладкой ваты на палочке, где-нибудь у киоска, в парке, это позитив еще какой. Она и не полезна, и не питательна, а то и вредна. На краткосрочный, вот в краткосрочной перспективе, на короткое время, это может показаться позитивом, но ко благу оно не содействует. Вот там, кстати, пример разницы между фразами «позитив» с одной стороны и «содействует ко благу» с другой стороны. Вата может, сладкая вата в парке у этого самого, на палочке у ларька может создать позитивное настроение на какое-то время. Но, простите, она не содействует ко благу, она не ведет ко благу. Я не знаю, спиртное, алкоголь в больших количествах может дать какое-то позитивное настроение в какое-то время. Там, лекарства, да, определенные лекарства могут дать позитивное настроение в какое-то время. Но они не содействуют ко благу. Чувствуете разницу? И разница это принципиально. Сейчас это уже уходит. У нас остается это иногда по инерции. В мире это уже уходит. Тяга к позитиву, там, не знаю, к позитивному мышлению, к позитивному восприятию. Но есть эти реализм. Да, вот позитив без Бога может казаться опасным. Скажу здесь еще одну вещь. Мы с вами уже читали, и еще будем читать в Ветхом Завете про лжепророков. Вот лжепророки, особенно в переломные моменты израильской истории, ну, например, накануне пленения, вавилонского пленения Южного Израиля. Там ведь были самые позитивные люди. Этими позитивными людьми как раз были лжепророки. У них позитив был, понимаете, через край. Да все в порядке, Бог нас защищает, Бог нас ведет, и Бог не допустит, чтобы кто-то пришел, нас завоевал. Вот, были лжепророки, а был, например, Иеремия. До пророка Иеремии мы еще с вами дойдем. Вот вам пророк Божий против позитива. Так что такое тоже бывает. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Вот, и третья грань ваших писем, это был, пожалуй, вопрос, который пришел от Натальи Кунгурцевой. Она пишет, что значит в Новом Завете числа, например, 5000 человек, которых накормил Иисус, а в другом месте их было 7000. Вот 12 корзин хлебами, пишет Наталья, это, наверное, 12 апостолов. Вот что еще, например, 5 хлебов, 2 рыбы. Или вот написано, что они поймали 153 рыбы. Вот что значит эти числа? Я отвечу на этот вопрос сначала очень просто. Не знаю. А теперь отвечу сложнее. Ну, потому что некоторые не принимают ответ. Не знаю. Говорят, как это так? Как такое вообще можно? Как можно не знать? Существует несколько школ толкования, несколько школ понимания Священного Писания. И действительно есть люди, которые придают всем деталям или многим деталям Священного Писания символическое значение. Они пытаются увидеть такое символическое значение в библейских деталях. И уж в числах тем более. Если вы сделаете поиск в интернете по поводу смысла чисел, вы много чего найдете. Кстати, больше, правда, в применении к Ветхому, а не к Новому Завету. Есть целая такая область исследования, которая называется библейская нумерология. Здесь даже у нас на Теос Медиа выступают специалисты иногда в других передачах. Вот я думаю, что вы их найдете в наших циклах, в наших программах, не по страницам Библии, люди, которые о библейской нумерологии как раз в ветхозаветном контексте рассуждают. Эту информацию вы здесь найдете. Есть другие люди, которые акцентируют внимание на фактах Писания, на учении Библии и не придают или не пытаются найти такого символического значения. Ну, 5000 — это значит 5000, 7000 — это значит 7000. Одно окормление или два, скорее всего, два. Было ли там больше людей? Да, было, потому что они считали мужчин, они не считали женщин и детей. 12 корзин, 12 апостолов. Ну да, можно еще сказать, что 12 колен израильских. Вполне можно. И такие исследования есть, такое понимание существует. Но Но при этом ведь давайте с вами помнить о том, что если собрали, и корзин получилось 12, а не 11 и не 13, так и надо написать, что их было 12. Зачем же вот было бы что-то перевирать? А мы исходим из того, что когда в Библии написано какое-то число, оно может быть точным, оно может быть приблизительным, ну, 5 тысяч и 7 тысяч, это, конечно, приблизительные числа, когда ну, вот мы говорим о людях, да, 3 тысячи человек, которые покаялись и так далее. А это именно описание того, вот, вот прежде всего здесь задача дать числа, дать это количество, не донести какую-то информацию. Если воспринимать Библию более как притчу, более как какой-то рассказ, какое-то аллегорическое повествование, тогда мы с вами уйдем действительно в числа как аллегории. Потому что, ну, а может быть, их было не столько, то может быть, их было больше, может быть, их было меньше. И тогда действительно вопрос с Натальей, что значит числа, имеет куда большее значение. Для нас все-таки это повествование и на первом месте, не на единственном, но на первом месте. Здесь все-таки разговор о том, что вот, ну раз столько было, значит, столько и написано. Но, говоря это, мы не отвергаем другую историю, мы не отвергаем другую составляющую, мы не отвергаем тот факт, что за этими числами все-таки может стоять символизм. Иисус призвал 12 апостолов, и интересно, что важно было, чтобы апостолов осталось 12. После того, как совершил предательство Иуда, его место нужно было заполнить. Апостолы это понимали. Бог, естественно, также это решил. Тут вопрос по поводу Матфея, о котором говорится в первой главе «Деяния апостолов», или Павла, кто из них, собственно, занял место Иуды на самом деле. Но в данном случае для нас это не столь важно. Важно, что должно было их быть 12. И дальше мы с вами узнаем о том, что мы будем, что верующие люди будут судить 12 колен Израиля. Значит, соответственно, пересечение, совершенно очевидное, библейское пересечение между 12 апостолами, с одной стороны, 12 коленами Израиля. Что получается? Апостолов было 12, и это факт. Но этот факт также дает это пересечение. Этот факт отчасти объясняется тем, что, ну вот, каждое колено Израиля представлено кем-то из апостолов. Другие числа, например, есть разные объяснения по поводу 153 рыб, которые поймали ученики. Это много. Это действительно много. А вот дальше начинается, знаете, когда мы читаем и мы находим несколько разных объяснений, эти объяснения не соответствуют друг другу, они не соотносятся друг с другом, тогда возникает одна мысль. Скорее всего, никто из нас точно не знает. Мы можем предполагать, но мы можем точно не знать. Кстати, если вы, допустим, слушаете проповедь, и там вам проповедник говорит, я вот это объясню. И он дает такое объяснение. Не поленитесь потом, залезьте в интернет и посмотрите. Может быть, существуют и другие объяснения, и, может быть, консенсуса-то и нет. Так что будьте, пожалуйста, с этой библейской нумерологией, особенно в Новом Завете, осторожнее. В Ветхом Завете чуть-чуть все это интереснее, но я думаю, сейчас у нас нет времени уже на это. Более того, у нас сегодня даже не будет времени, к сожалению, в конце эфира почитать ваши комментарии. Поэтому мы буквально через минуту перейдем к Священному Писанию. И комментарии сегодняшние будем читать уже в конце. Я напоминаю, что вы можете писать нам под всеми трансляциями или под любой из трансляций, которые вы смотрите и слушаете. А сегодня мы будем читать псалмы, которые говорят о Божьем характере, о действии Бога в прошлом, о действии Бога в настоящем. Мы изучаем прошлое для того, чтобы лучше понять настоящее. Но, кроме того, через понимание прошлого и знание настоящего мы также лучше понимаем будущее. Мы изучаем историю действия Божьего в прошлом для того, чтобы понять, как Он действует в настоящем, и для того, чтобы также, и это чрезвычайно важная история тоже, заглянуть в будущее. Вот прошлое, то, что было когда-то в жизни Давида, то, что было в жизни других псалмопевцев, помогает нам и понять настоящее, и в какой-то степени, и в очень важной степени предсказать будущее на основании того, что Бог нам открывает. Именно об этом сегодня у нас пойдет речь. Давайте сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты снова и снова показываешь нам свою милость, показываешь нам свою благость, свою доброту. Ты снова и снова показываешь нам, насколько ты любишь нас. И также ты показываешь, как твоя любовь встретилась с твоей справедливостью. Встреча эта произошла на Голгофском кресте, в Иисусе Христе, потому что исполнена твоя справедливость, дабы возобладала твоя любовь. Помоги нам сейчас читать и познавать твое слово, познавать тебя, не делая культ или идола из Священного Писания, но воспринимая Писание как то, что сказал, донес до нас ты. Да будет слава тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 663-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Псалтирь», и я бы хотел сегодня вернуться к 74-му псалму, на котором мы в прошлый раз остановились. Я напомню, что псалмы — это не просто случайно расставленные песни. Я не уверен, что порядок Богу вдохновенен, как все содержание Священного Писания, но все же этот порядок имеет смысл. Дело в том, что псалмы рассказывают историю. Кстати, сегодня мы будем читать коротко, не все, выборочно. Будем читать один очень длинный псалом, который совершенно конкретно рассказывает историю. Сегодня мы пойдем довольно быстро, поэтому я хочу вас пригласить. Перечитайте, пожалуйста, эти псалмы сами, целиком, с начала до конца. Но я все же хочу, во-первых, вернуться к 73-му псалму и прочитать 22-й стих. Помните эту молитву? «Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного, не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается». И вот 74-й, да и следующие псалмы тоже, это, конечно, Божий ответ на эту молитву. Псалмопевец Асаф в данном случае говорит: «Восстань, Господи». И вот второй стих: «Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое». Бог восстал, Бог защищает Израиль от его врагов. И опять-таки 22-й стих: «Восстань, Господи». И 11 стих уже следующего, 74-го псалма: «Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника». То есть Бог отвечает. Есть молитва, есть Божий ответ. Бог избавит свой народ от когтей врага. Действительно будет враг, очень серьезный враг, и об этом мы с вами будем говорить, когда дойдем до событий последнего времени. Но вот этот короткий псалом как раз и напоминает нам о Божьем избавлении. Кто-то спросит: зачем это нам-то? Ведь это же для Израиля, для того времени, или для последнего времени и так далее. Знаете, у каждого из нас в жизни бывают ситуации, когда мы понимаем, что есть враг, и враг сильный, и кажется, что сам Бог дает этому врагу быть врагом. То есть, ну вот Бог бы мог его остановить, но не останавливает. Почему-то Бог так делает. И здесь как раз в 74-м псалме ответ на этот вопрос. Бог остановит, Бог сделает все, но сделает Он в свое время. И дальше переходим к 75-му царственному псалму. Это псалом о царе. Я бы сказал, я понимаю, что сейчас использую слово, которое не всем понравится, но я скажу так, это псалом о диктаторе. В чем проблема диктатуры? Когда диктатура человеческая, это диктатура грешного человека, грешных людей, то есть наша греховная природа оскверняет и эту диктатуру тоже. Но вот Божья диктатура, правление Иисуса Христа, правление царя – это правление справедливое. Христос и царь, и священник. Мы с вами также будем читать и уже читали о том, что он священник по чину Мельхиседека. И люди всей земли будут подчинены ему. Да, Христос будет настоящим правителем. Не все, что он делает, и далеко не всем понравится. Но тут, собственно, будет очень простой выбор. Те, кто не хочет его диктатуры, окажутся в совершенно ином месте. Я не согласен с всякой человеческой диктатурой, потому что это диктатура греха, это диктатура грешных людей. В свое время, кстати, в Советском Союзе говорили про диктатуру пролетариата. Ну, какой смысл грешному, греховному пролетариату, ну, как и греховным богатым людям, устраивать диктатуру? Но правление Христа – это совершенно другое дело. И вот 75-й псалом, это псалом Асафа, песнь, опять-таки на струнных орудиях, то есть это песнь, которую исполняли под гитару. И дальше, буквально в первых же стихах, несколько совершенно конкретных мест упомянуто. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его, и пребывание Его на Сионе». Четыре конкретных места. Если кто-то говорит о том, что церковь заменяет собой Израиль, то вот какие-то такие места очень сложно объяснить. Почему называются вот эти четыре конкретные места? Да, это прежде всего благовестие для конкретного народа, для Божьего народа, для израильского народа. Но также, поскольку мы привитая ветвь, то есть не замена, а привитая ветвь к израильскому народу, это благословение коснется и нас. Однако нужно понимать, что пока проблема греха не решена, этого не произойдет. Никакого мира не будет на земле, пока не решится проблема греха. Так как же она решится, как будет выглядеть Божий суд? Четвертый и следующие стихи читаем. Кстати, я напомню, что в еврейском языке, мы об этом уже говорили, зачастую прошедшее и будущее время, причем прошедшее и будущее несовершенное время, несовершенный вид, выражаются одной и той же формой. Смотрите. «Там сокрушил он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических». Какой ответ? Вот Бог сокрушил или Бог сокрушит, и Бог славен, могущественнее гор хищнических. Что такое горы хищнические? Тут по-разному можно переводить. Я напомню, что Иерусалим находится на горе. Так вот, гора хищническая означает еще и гора, которая досталась хищникам, которая досталась на разорение, на расхищение. Историки говорят, что Иерусалим за всю его бытность в общей сложности разоряли 28 раз, либо полностью, либо частично. Это действительно гора, на которой орудовали хищники. Но Бог несравненно могущественнее этих хищников. Шестой стих. «Крепкие сердцем стали добычью, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих». Тут русский перевод немножко не точен. «Крепкие сердцем» — можно подумать, что это про праведников. Нет, «крепкие сердцем» — это скорее ожесточенные сердцем. Это люди, сердце которых похоже на сердце фараона. Вот в этом плане, в этом смысле, фараон, когда он ожесточил свое сердце, вот в этом плане он был крепким сердцем. «Стали добычью, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих». Сегодняшний мир, современный мир, совершенно конкретно спит. Он спит в руках дьявола, и сатана очень не хочет, чтобы этот мир кто-то разбудил. Когда мы, христиане, проповедуем Священное Писание, сатана против, он неизменно против. Ну, потому что люди слышат, и люди начинают просыпаться. Кто-то просто ворочается во сне. Но даже это сатане уже страшно. Потому что если сейчас ворочается, потом может и проснуться. Мир нуждается в такой побудке. Мир нуждается в Слове Божьем, в Слове Христовом. Именно поэтому мы и продолжаем проповедовать. Но продолжаем читать, и читаем восьмой стих. «Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего? С небес ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. Опять-таки, восстал или восстанет. Здесь по-разному можно переводить. Вообще, гнев Божий, да, гнев Божий, который явится на человечество, это частая тема Священного Писания. Гнев Божий, который зальется в последние дни. Вот, например, Откровение Иоанна Богослова, 6 глава, 17 стих. «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» И тут я хочу напомнить, что гнев Божий ведь откроется не только в последние дни. Гнев Божий открылся на Голгофском кресте, на Иисуса Христа, на праведного, пречистого Сына Божия, пролившего свою кровь. Вот на него гнев Божий. Гнев, который должен был быть обращен на нас, обратился на Христа. Бог говорит, что Он ограничивает человека и человеческое зло Святым Духом. И действительно, это великое дело Божие, а то, что зло не может проявляться более, это Божие ограничение. Давайте дочитаем Псалом. «И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь». Вот это вот ограничение, да, ограничение гнева. «Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей. Он страшен для царей земных». Мы с вами часто говорим о любящем Боге. Действительно, это любящий Бог, но Он также и страшный Бог. Он страшен для тех, кто не слушает Его. Он страшен для тех, кто выступает против Него. Не случайно мы сказали с вами в начале о том, что власть Божья будет диктатурой. Но это диктатура праведности, а никак не греха. Идем дальше и переходим к 76-му псалму, как я и говорил. Читаем только выборочно, и вам нужно будет самостоятельно прочитать. Ну, по крайней мере, я очень надеюсь, что вы сделаете это, что вы прочитаете псалмы целиком, а не только фрагмент. Псалом 76 обращен к Эдифуму, начальнику хора, в русском переводе начальнику хора Эдифумова, то есть Эдифуму, собственно, этот хор принадлежит, или точнее, Эдифум этим хором руководит. Помните, мы с вами в первых наших беседах по псалмам говорили о том, что псалмы – это энциклопедия человеческой души. И вот конкретно 76-й псалом – это великое исследование человеческой души, проходящее через скорбь. Скорбь открывает человека для Бога. Мы становимся более расположенными к тому, чтобы услышать Бога. Я знаю одного человека, который работал на хорошей работе, он действительно любил эту работу. И про него говорили, что, ну да, он, конечно, христианин, но как-то работа стала для него идолом, она затмила для него Бога. Потом эту компанию закрыли, ему пришлось уходить, он остался без работы. И он говорит, именно тогда, оставшись без работы, я возопил Господу. Вот как раз 76-й псалом об этом. Мы обращаемся к Господу среди скорби. Второй стих. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения». День скорби действительно лучшее время для того, чтобы взывать к Богу. Если есть проблема, прежде всего обратитесь к Богу. Я понимаю, что для кого-то из вас это звучит сейчас как теория, но я очень надеюсь, что вы, по крайней мере, попробуете, потому что вот тогда это будет практика, и тогда все это для вас усилится и существенно усилится. И дальше смотрите, как развивается мысль псалмопевца. Он обращается к Богу. «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогаю дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. На самом деле, очень хорошо, когда мы начинаем петь, обращаясь к Богу, даже если это скорбные песни. Петь к Богу — это замечательно, в том числе и ночью. Только, пожалуйста, своих родных, своих самых близких, да и соседей тоже не будите. На самом деле, каждому из нас нужна песнь утешения, и Бог эту песнь дает. И тут, когда мы серьезно начинаем говорить с Богом, возникают очень серьезные вопросы. И просто отвернуться от них нельзя. Вот и спрашивает псалмопевец, 8 и следующие стихи. «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели и Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Понимаете, какая вещь? Это действительно очень серьезные вопросы. И даже у верующего человека, у христианина, эти вопросы порою появляются. Если ответить на них «да», то есть риск стать атеистом. Ну вот Бог от меня отвернулся, и значит, мне Он тоже не нужен. Поэтому, то есть вот осознавая это, мы зачастую боимся таких вопросов. Но вопросы-то появляются. У меня точно появляются. Я думаю, что у вас тоже. Но Бог даже в этом случае нас с вами любит. Когда мы задаем и эти вопросы, Он милостив. Он поддержит нас в искушении и поддержит нас даже в самых серьезных испытаниях.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». То есть, Бог как будто не со мной. 12 стих. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои». Смотрите, что здесь происходит. Он как будто говорит, я сейчас не вижу Божию десницу, не вижу Его правую руку, Его силу проявляющуюся, но я буду вспоминать о том, что было. Хотя бы в прошлом я буду находить утешение. 14 стих. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Святость. Важнейшая черта, важнейшее качество Бога. Бог свят, об этом говорилось неоднократно в книге Левит и в этих псалмах, которые параллельны книге Левит, также говорится о Божьей святости. Именно Божья святость становится ответом на проблемы человека. Бог изменяет жизнь людей. Хотя при этом те, кто более всего служит Богу, подвергаются большим страданиям, большим испытаниям и большей критике. 15 стих. «Ты, Бог, творящий чудеса, Ты явил могущество свое среди народов, Ты избавил мышцую народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи изливали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Я думаю, что вы помните 28-й псалом, псалом про Божий гром и молнию, про Божий глаз. Я думаю, что вы помните и видите вот эту параллель. Бог действительно избавляет людей и от атеизма, и от неуверенности. 20 стих. «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои невидимы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Вот это Божья любовь, это Божие избавление, это Божие водительство стало ключевой темой псалма. А мы с вами идем дальше. И подходим к очень длинному 77-му псалму. Это псалом о грехе израильского народа и о Божьей милости. Здесь прежде всего Божий призыв к его народу и ответ Божьего народа. Интересно, что этот псалом как будто обращен к народу. 77-й псалом, 1 стих. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадание из древности». Кстати, конечно, в данном случае гадание – это не то, чем по ладони занимаются. Это слово из древности, которое открывает Бог. Он пересказывает историю израильского народа, причем пересказывает ее не случайно. Интересно, что в книге «Деяния апостолов» мы прочтем, по крайней мере, три проповеди, в которых пересказывается история израильского народа. Это проповедь Петра в день Пятидесятницы с частичным пересказом израильской истории отвержения Христа. Это проповедь Стефана с пересказом израильской истории. И это проповедь апостола Павла или Савла из Тарса. Бог обращается к истории для того, чтобы донести до людей современность. Третий стих. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Тут интересная вещь. Понимаете, если мы говорим, да пусть дети сами разбираются, дело не в том, что они не смогут разобраться. Дело не в том, что они, не знаю, глупые, недалекие. Нет-нет, в чем-то они поумнее нас. Дело в том, что они не будут знать Божью историю тогда, когда это знание необходимо им для жизни. Они не будут знать прошлое тогда, когда это прошлое необходимо им для того, чтобы жить в настоящем. Вот и все. Это не про то, что им ума не хватит. Вопрос не в этом. Это про то, что, говоря, я расскажу ребенку позже, мы лишаем ребенка того, что ему по-настоящему необходимо. Итак, начинается пересказ истории. Конкретные исторические события. Ну, например, 9 стих. «Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани». Тут очень полезно читать Писание сначала до конца, потому что тогда мы понимаем, что это прямая ссылка на 4 книгу Царств, 17 главу. Ситуация, в которой Ефрем не отправился, не пошел на битву. И Бог это заметил, Бог повторяет об этом здесь в псалмах, потому что вот это желание или это искушение уходить от Божьего дела, оно ведь не только во времена Ефрема, оно и здесь во времена псалмопевца, оно и в будущие времена, да и в наше время оно есть тоже. Просто прочту некоторые стихи. 16 стих. «И скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». То есть вот это то, как Бог заботится об израильском народе. 17 стих. «Но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего пустыне». То есть милость Божия и человеческий ответ. В то время Израиль выступал против Бога. Скажу даже более. Сегодня порою церковь тоже выступает против Бога. 18 и следующие стихи. искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, ну, то есть то, что им нравится, и говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Это атеизм. Атеизм у нас ассоциируется прежде всего с философским мировоззрением, поэтому, может быть, здесь уместнее даже использовать другое слово. Это слово «безбожье». Может ли Бог сделать вот это? Хватит ли Богу сил вот на это? И порою такой атеизм или такое безбожие появляется даже у верующих людей, а то и у лидеров, руководителей церкви. 25 стих. «Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости». Мы с вами помним эту историю. Бог послал человеку все, что ему нужно. А человек все равно критикует Бога. А иногда говорят, ну, если бы у меня все было, я бы не критиковал. Во-первых, вопрос, что значит «все»? Кто определяет объем этого «все»? Во-вторых, ну, у Израиля все было, все реально нужное им. А они все равно продолжают критиковать. Кстати, 25 стих еще раз. «Хлеб ангельский ел человек». А Христос приходит, и Он говорит, «Я свет миру, и я хлеб, сошедший с небес». Вот Он это говорит, и Он это доказывает своей жизнью, своей смертью, своим воскресением, а люди все равно продолжают Его критиковать. Это очень пространный псалом. Дальше идет пересказ истории израильского народа. И я хотел бы здесь сразу, поскольку у нас мало времени, перейти к 70 стиху. «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от доящих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля». Давид не был бездельником. Давиду было чем заняться. Он пас овец, он доил коров. Бог призывает его именно в это время. Призывает его, чтобы быть царем Израиля. Давид пас овец. Теперь же Бог сделал его пастырем своего народа. Бог призывает не тех, кому нечем заняться. Бог призывает тех, кто готов довериться. И закончу я очень простой мыслью. Бог был верен в истории. Он верен и сегодня. 72 стих интересен. «И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Он в контексте, это, конечно, Давид. Однако Христос говорит о себе. «Я пастырь добрый». Давид был готов рисковать жизнью за овец. Христос отдал жизнь за овец. Божья милость и Божья верность, которая была в те времена, остается и сегодня. И вот, что бы ни случалось, какие бы враги ни восставали на нашем пути, помните об этом. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.